Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать интервью с председателем фонда архимандрита Исаакия Виноградова, составителем нескольких книг Алевтиной Витальевной Окуневой. Здравствуйте, Алевтина Витальевна!
Добрый день!
Алевтина Витальевна, хочется начать нашу беседу с разговора о вас. Вы всю жизнь живете под покровом такого выдающегося деятеля нашей Русской Православной Церкви, духовного авторитета, архимандрита Исаакия Виноградова. Вам посчастливилось, и эту любовь к этому человеку, его покровительство вам, очевидно, передали ваши родители, я так думаю. И поэтому перед тем, как мы начнем говорить о самом архимандрите Исааке, конечно, нужно все-таки сказать и о вас, как складывалась ваша жизнь вот в связи с таким духовным окормлением этого избранника Божьего. Поэтому вот скажите, как ваши родители узнали его, как вы были связаны в дальнейшем?
Мы жили в Алмате, в Казахстане. Мама заболела, и когда она заболела, то она обратилась в храм. Отец был неверующий, и мама ходила в храм, молилась и говорила, что она познакомилась там с архимандритом Исаакием, который только что вышел из заключения. Сидел он в Карлаге, в Карагандинском лагере, потом был освобожден и служил несколько месяцев в Актюбинске. Но не было никаких документов, подтверждающих, что он архимандрит. Он писал владыке Сергию в Прагу. С владыкой Сергием в Праге он прослужил 17 лет. Архиепископ Сергий Пражский Королёв, который впоследствии был экзархом всей Западной Европы, был впоследствии назначен на кафедру в Казань и был архиепископ Казанский и Чистопольский. Умер он в 1952 году.
То есть это люди той закваски, того времени, которые формировались еще до революции. То есть это такие, ну, столпы, можно сказать, православия. И вот ваши родители познакомились?
Да, вначале познакомилась моя мама. Папа же ходил по комнате и говорил: «Бога нет, я войну всю прошел». А мама очень спокойная, выдержанная. Ну и в конечном итоге, когда стал к нам приезжать, причащать маму, и когда он приезжал, начинались у них дискуссии, но в конечном итоге папа настолько уверовал, что даже проповедовал Слово Божие везде и всюду, и, выйдя на пенсию, он уже работал в храме.
Вот такая метаморфоза. Что значит встретиться с человеком, с носителем Духа Божьего?
Я была не крещена, меня покрестили, а моих родителей отец Исаакий повенчал. Если говорить об отце Исаакии, то я хочу сказать, что мне и писать, и говорить об отце Исаакии легко, но в то же время очень трудно. Легко почему? Потому что вся моя жизнь была связана с архимандритом Исаакием. А тяжело, потому что это такая глыба, это такая мощь, такая энергетика, о которой начинаешь писать, и тебя переполняет чувство, что надо это написать. И столько святости, столько отдано им любви к людям, к Богу.
И церкви, служение церкви.
И церкви. У престола он служил. Он же всю жизнь, когда на допросе его допрашивали, он и говорит: «Я с детских лет мечтал стать батюшкой». И с 3 лет он уже знал всю службу наизусть.
Алевтина Витальевна, тогда нам стоит все-таки немножко рассказать его биографию, которая, в общем-то, настолько разнообразна, настолько разноплановая, настолько его жизнь, промысел Божий перемещал. И такие обстоятельства жизни просто невероятные. То есть и бывший белый офицер, который был в отряде полковника Михаила Дроздовского легендарного, вынужденная эмиграция и возвращение в СССР, лагеря, тюрьма, ссылки, а потом вот эти все перемещения, там и Троицко-Сергиевская лавра, и Казахстан, Алма-Ата, в которой столько подвижников было. Это все невозможно даже вот охватить для одной биографии, но, в общем-то, это уже не биография, можно сказать, а житийное повествование. Поэтому было бы очень интересно и важно, если бы вы могли, может быть, какими-то фрагментами, что он сам о себе говорил, или что о нем говорили родители, что он вспоминал из своей жизни.
Он родился по-старому 12 февраля 1895 года. Родился он в Санкт-Петербурге, в православной семье учителей, в день Иверской иконы Божией Матери и памяти святого Алексея Митрополита Московского и всея Руси. Отец Василий Васильевич Виноградов руководил хором в деревне Калошице, куда они на лето уезжали, и потом даже переехали, когда он родился, они в Калошицах жили. Его родители, они работали учителями, и с матерью они познакомились на учительской конференции в день памяти Николая Чудотворца. И между собой они говорили, что нас сосватал Николай Чудотворец. Было трое детей у них. Значит, старшая была Антонина, Ванечка, мальчик второй, и Ольга последняя была. Все они молились, и под влиянием сестры Василия Васильевича, тетя Клёня, как называли. Иванечка бежал к ней, она ему рассказывала про всех святых, какие у них святыньки дома есть. С детских лет любил он Серафима Саровского. В 1903 году было прославление мощей Серафима Саровского, и он настолько его полюбил, что нашел в своем садике большой камень, повесил иконку Божьей Матери и на этом камне молился.
Подражая Серафиму Саровскому.
Да, и он думал, что никто не видит. Но когда он был на фронте, Первой мировой, на румынском фронте, в действующей армии, то ему писала письмо вот эта тетя Кланя, что она знала, что он молится, но не хотела нарушать его молитву. И сам отец Исаакий говорил, о чем я просил, я уже не помню, но то, что я молился, подражая Серафиму Саровскому.
Ну да, если он уже в 3 года знал, что он хочет стать священником, то это, конечно, такое избранничество Божие.
И когда он закончил школу, родители спросили, ну куда ты пойдешь? Он говорит, я только на батюшку пойду учиться. Они говорили, нет, ты вначале приобрети гражданскую специальность. Он послушался родителей и поступил учиться в первое реальное училище в Санкт-Петербурге. По окончании его, на удивление всех и на радость родителям, он поступил в Санкт-Петербургскую императорскую духовную академию, где уже 22 октября 2014 года был посвящен стихарь. И как бы вот с 22 октября 2014 года он считается клириком православной церкви.
Да, вот удивительно, что в это время, вот накануне Первой мировой войны, мы знаем, что вот в российском обществе среди военных вера оскудевала во многом, потому что мы знаем, что когда вообще отменили обязательное причастие, количество причащающихся настолько резко среди военных уменьшилось, и этим объясняется во многом, кстати, и революция, и многие вот такие тяжелые вещи в истории нашей страны. А вот он, будучи и офицером, и в то же время он и прислуживал уже в алтаре. Удивительное такое сочетание.
Да, и когда он был в академии, то они с другом написали заявление, чтобы им разрешили носить подрясники монашеские. На что ректор ответил преподавателю, говорит, вы готовы своих студентов всех одеть в монашеские одеяния. Значит, у него уже было желание еще в студенческие годы быть монахом.
Ну да, так он в то время был воином, а у Бога он уже был воином Христовым.
Ну и когда началась Первая мировая война, был клич, что надо бороться за царя, за отечество, за веру православную. И его забирают уже с третьего курса, мобилизуют его в армию, в военно-морское пехотное училище. По сокращенному курсу 6 месяцев он учится. И в Покров Святой Богородицы он произведен в офицеры, его сразу же отправляют в действующую армию на румынский фронт.
А когда-нибудь он вспоминал, что происходило? Мы в этом году празднуем столетие Первой мировой войны, и много материалов печатается, поднимаются воспоминания. Приходилось слушать потомков эмигрантов, которые о своих предках вот зачитывали прям дневники, очень интересно. Не сохранилось ничего?
Он вел дневники, так как человек, он очень талантливый. Он писал стихи, он писал небольшие произведения. Но все это потерялось во время, когда его арестовали в Праге, то потерялся дневник. С тех пор он дневник не ведет.
Да, и, кстати, надо будет об этом отдельно сказать, о его вот талантливости, о том, что он писал стихи, об этой вот песне.
Я вытащила альбом, где все его стихи.
Вы знаете же, конечно, может, вы какую-то ясность внесете о том, что авторство настоящее, вот то, что потом переделали эту революционную песню «Наш паровоз вперед летит», а вначале эта песня была им написана, стихи были написаны, посвященные совсем тематически другому человеку, Витковскому, да, генералу, и начиналось как-то по-другому.
Нет, он написал «Марш дроздовцев», посвященный участникам полка Михаила Дроздовского. И там еще в книге «Весна моего монашества» здесь очень много стихотворений, которые посвящены войне. Вот «Полковник Жебрак», «Похоронный марш павшим при белой глине», «Десант под Харлами», «Марш второго офицерского генерала Дроздовского полка». И другие.
Я хотела сказать, что человек абсолютно разносторонне одаренный, поэт с таким поэтическим восприятием жизни.
Он знал 9 языков. Он спокойно говорил на французском, немецком, чешском, словацком, церковно-славянский, греческий, польский знал. Он мог разговаривать и понимал, если к нему хоть кто обращался.
То есть человек высокообразованным такого уровня европейского.
Да.
А вот его стихотворчество, это изданные в книгах, вы были составителями этих книг?
Да.
И вот в его стихах, как он вообще относился и вспоминал войну? Ведь как можно было быть на войне молодым человеком? Нужно было ведь и убивать, как говорится. И как он потом мог окормлять людей, чутко понимал, очевидно, военных людей, потому что сам прошел очень много. Очевидно, это есть и в стихах, может быть, что-то родители ваши вспоминали, или он что-то рассказывал?
Нет, это все он рассказывал. Вот, например, он даже сам пишет о том, что... Сейчас я вам зачитаю. Вначале вот «Десант под Харлами» не хотели печатать, потому что здесь есть такие слова. «Напрасно всю ночь эта красная рать нас море отбросить старалась. С рассветом мы дальше их гнали опять, победа за нами осталась». А вот он пишет, что «Как рыцарь я готов, не пожалев ни жизни, ни сил своих, бороться до конца, и отдал я себя служению отчизне. Страшна ли смерть с сиянием венца? Когда ж настанет день надежды исполнения и выйдет из беды, святая наша Русь, я брошу тяжкий путь военного служения и в келий монахом затворюсь».
То есть уже тогда душа стремилась к монашеству.
«И позабуду я испытанные битвы и прежних дней, нечистоту и смрад, в словах божественной задумчивой молитвы, в сиянии мерцающих лампад». Он же и пишет, и нечистота, и смрад, и ранены, и кровь, и все, что он все это меняет на божественную молитву. «Пусть сияют лампады, образ Христа», и он молится в келье. Вот.
Ну, а что-то вспоминал он, когда-нибудь рассказывал?
Да, он много рассказывал. Он даже, когда мы приезжали, он пел вот этот марш и выстукивал по столу ритм. У него изумительный слух.
Но у него ритм чувствуется и по стихам такой чеканный.
Да, и даже есть записи, где они поют «Вечерний звон». И он так повторяет «бом-бом», и все подпевают «Вечерний звон». Удивительный. А рассказчик, он действительно от Бога рассказчик. Он так мог рассказывать. А мы, дети бедные, слушали и рот открывали. И он рассказывал, например, уж которую мы все вроде знаем. Жил-был у бабушки серенький козлик. И отец Исааки улыбается, разводит руками и говорит, вот как серенький козлик.
Это артистично, да?
И все, да, что вот и травка зеленая, и бабушка козлика пасла. А потом он закрывал лицо руками, плакал и говорил, бабушка плачет, остались от козлика рожки да ножки. Вот как ножки да рожки. И мы чуть ли не рыдали. Он мог показать, как шьет женщина и как шьет мужчина.
То есть разница, все это артистично.
Но не только вот такая вот благодать Божья дана, слово говорить, проповеди говорить, но он мог еще и показать это все. И дети, конечно, мы были все дети в него влюблены, смотрели, что же скажет наш отец Исаакий. И когда мы были в храме, и уже служба заканчивается, а мы, ребятишки, все стоим кучкой, толпой, и ждем, когда же выйдет из храма отец Исаакий. Отец Исаакий выходит, мы бегом бежим, берем благословение и ждем, когда же он со всеми переговорит, и мы пойдем его провожать до трамвая и слушать, что он говорит. Если попадался арык, он поднимал рясу и говорил: «Шире шаг!» И мы все шире шаг прыгали через этот арык, а когда подходили сзади, шли наши родители, мы тоже им кричали: «Шире шаг! Шире шаг!» И все мы садились в трамвай. Он никогда гражданской одежды не носил. И он говорил: «За всю свою жизнь я уважаю два вида одежды – офицерскую и монашескую». И так сложилась его жизнь, что он был офицером, офицерская была одежда и монашеская. До конца дней своих он ходил в подряснике, в рясе. И даже в Алма-Ате, когда такая жара, на трамвае он едет причащать, к больному едет, через весь город. Тогда же не было никаких машин.
И тогда, извините, в облачении не так часто можно было увидеть человека.
Да, да. И, например, мы шли, и вдруг навстречу идут молодые, парень и говорит: «Держись за пуговицу, поп идет». А он тихонько проходит и говорит: «Держись-ка ты, молодой человек, за свою глупую голову». Потому что это вызывало раздражение, недоумение.
Непонимание,
и
да.
Непонимание. Но это не касалось его. А мы около него, раз он себя ведет спокойно, а мы тут все ребятишки около него то вперед, то назад в рот заглядывали. Конечно, сейчас уж столько лет прошло, то думаю, ну почему же я не записывала, почему же разбазаривала все, что он говорил. Если бы мне сейчас снова все это сказать, то было бы очень и очень интересно.
Алевтина Витальевна, пройдем дальше по канве жизни батюшки. Он воевал на румынском фронте. Он пережил тяготы Первой мировой войны. Вышел, очевидно, с каким-то колоссальным таким багажом. Как дальше складывалась его жизнь?
Ну, начинается же революция, и потом было организовано белое движение, добровольческая белая армия, куда он поступает. И он поступает в отряд Михаила Дроздовского. Полк Михаила Дроздовского славился тем, что там все рядовые были офицеры. И когда, например, из полка Дроздовского захватывали кого-то в плен, то тут же на месте их расстреливали. Они знали, что это были непоколебимые воины, верные царю и отечеству и православной вере. И что их
бесполезно было,
да, да,
бесполезно ломать,
было.
Склонять.
Да, уговаривать. И он вместе с этим полком всю войну прошел. Всю гражданскую войну прошел, был на юге России, а 1 ноября 20 года, когда уже крах потерпела белая армия, то они все садились на пароход и через Черное море отплывали в Турцию. Конечно, для многих, как для архимандрита Исаакия, тогда еще молодого офицера Ивана Виноградова, покидать родину было очень тяжело. Слезы стояли, и все стояли, смотрели, как за горизонтом скрывалась, уходила все дальше и дальше родная земля. Но все они жили надеждой, что они обязательно вернутся, что это временное такое.
Алевтина Витальевна, а он когда-нибудь говорил, или, может быть, где-то остались какие-то воспоминания хоть кого-то или записи? Как он оценил, почему все-таки белое движение потерпело поражение? Не было таких никаких вот свидетельств.
В то атеистическое время, когда все это
преследовалось,
а мы же еще дети были, и он боялся что-либо говорить. Он даже много говорил, не называя конкретно ни имени, ни фамилии. Я еще вот хочу рассказать: они попадают в Галлиполи. Это голое поле, и там вся белая армия вот испытывала большую нужду, холод и голод, но держала боевой дух. Об этом написано очень много книг.
Ну, это известная такая трагическая страница,
да,
белого движения.
Ну и оттуда, когда уже поняли, что помощи ниоткуда нету, и стали они разъезжаться, он попал в Болгарию. В Болгарии он и газеты продавал, и на щёточной фабрике работал. поранил руку на фабрике. У него есть такие рисунки, он же рисовал для себя.
Не профессионально, а по-любительски.
Карандашом. Все рисовал их карандашом, и довольно интересно. И даже в Болгарии он посещал храмы и мощи святых, которые находились в Болгарии. Он все проехал. И сидит на паперти, рука перевязанная. И вдруг проходит старая болгарка, и ему подает милостинку. И он запечатлел это на рисунке. Потом он узнает, так как он был молодой, было христианское движение студенческое, и он туда ездил. И он знакомится там с владыкой Сергием Королевым, который был в Праге. Ему сообщают о том, что в Париже открылся русский православный богословский институт.
Алевтина Витальевна, чтобы закончить эту тему войны его офицерского служения в таком доблестном полку, вот его марш Дроздовский, он существует, вы говорите, он автор марша?
Да. Потом там еще вот есть диск, мне этот диск подарил, здесь у нас в Москве есть общество «Галлиполийское землячество». Отец Исаакий был членом «Галлиполийского землячества». А у нас сейчас в Москве есть дроздовцы. О дроздовской деятельности я ведь об этом не знала. В силу своего малого возраста меня как-то это не очень, видимо, интересовало. Мне из Вологды прислали документы. В одном из колледжей города Вологды носят название имени Михаила Дроздовского. И вот они и мне прислали фотографии военных лет, много интересного материала, потому что у них они собирают этот материал.
А на дисках сохранился этот марш? Где-то он есть?
Есть председатель этого общества Дроздовского Михаил Блинов. И он мне подарил вот этот диск. Но самое интересное, там только отмечено в двух местах, что это Иван Васильевич Виноградов, а остальные написано «Неизвестен автор». Но автор по стилю, по слогу, это все-таки стихи архимандрита Исаакия. Но не всегда он подписывался, ведь все-таки были очень тяжелые времена, когда не стоило. Этот диск мы готовим фотомонтаж, фоторепортаж на конференцию отцу Исаакию. Вот есть фотография, очень интересная фотография, которую мне передали, копию передали из Франции, где в центре стоит монах архимандрит Исаакий. А справа от него генерал Кутепов.
Мы знаем, что он был похищен чекистами прямо в Париже, генерал Кутепов.
Да, да.
И даже есть предположение, что он замурован, и так его останки до сих пор не найдены. А вы вот говорите, известны еще какие-то есть данные о том, что его пытали.
Что его мучили сильно, что даже живьем кожу снимали. Это мне рассказывал в Париже Николай Саргин. Но насколько это правда, я не знаю. Но то, что его сильно мучили...
И он представлял тогда для ЧК опасность, даже находясь за границей, да? Он возглавлял там движение.
Вот. А тут стоит Деникин и генерал Турку. А генерал Турку выпустил книгу «Дроздовцы в огне», где он пишет, что наш штабс-капитан, адъютант, он тоже ранен. Но он пишет, что много было убитых, много было раненых. И, вот. И также он пишет, что он во Франции...
Штабс-капитан Иоанн Виноградов, да?
Иван Васильевич Виноградов, да.
Будущий архимандрит Исаакий.
И он, Туркул, пишет, что Иван Васильевич Виноградов в Париже принял монашество. И вот они стоят. Вот видите, у них значки. Это значки дроздовцев. Буква «Д» шелком вышита. И также были малиновые шапки. У отца Исаакия была и фуражка, и эта буква «Д» вышитая.
То есть получается, что будущий отец Исаакий перебрался из Болгарии, он переехал в Париж.
Он поступил. Митрополит Евлогий действительно открыл в Сергиевском подворье, открыл русский богословский православный
Свято-Сергиевский, институт. Который стал Свято-Сергиевским,
да,
институтом.
Сергиевское подворье. Где вот там храм, я там была несколько раз, где его посвящали в монашество, где он учился. Много очень фотографий сохранилось, кто с ним учился. Там действительно были такие...
Выдающиеся люди до своего
очень
времени.
Очень большие выдающиеся личности, преподаватели были. Булгаков, Зиньковский.
Ну, это Свято-Сергиевский, да, институт.
Профессор Безобразов, профессор Флоровский. Ильин знаменитый, Зиньковский, Карташов, тоже большая личность, Аметистов и владыка Вениамин Фетченков.
Цвет православия в то время
за границей. Абоцы Георгий Спаска и архимандрит Киприян Кирн. Все они преподавали в Богословском институте. И сам отец Исаакий с благоволением говорил о своих преподавателях, о профессорах.
В России богословская мысль в это время прервалась, потому что
и
советская власть.
Все туда.
Все переместилось туда. Вот в 22-м году уехали философы наши. Да, то есть он был...
Очень
это же... Таких выдающихся
личностей.
Людей.
Да. Да, богословов, философов и пастырей духовных, которые им преподавали.
То есть там уровень образования высочайший был.
Высочайший. И тем более он был очень талантливым учеником. Он же два курса за один год окончил. И его митрополит Евлогий, он просил митрополита Евлогия, и он посвятил его монашество.
Постриг, да?
Совершил постриг. В течение года он стал диаконом, и когда он служил диаконскую службу, сам очень переживал, но Булгаков выступал, протоиерей Сергий говорил, ваш студент Исаакий настолько знает хорошо службу, что как будто он не первый раз, а 20-й раз служит. Но если вся жизнь была для этого предназначена, он все это впитывал в себя.
И потом такой дальнейший жизненный путь, потом как все развернулось. Обучение в Париже.
И его направляют 1 июля 1928 года, его направляют в Прагу помощники владыки Сергия Королёва. И он совместно служит в храме Николая Чудотворца, который находится и сейчас. Сейчас это музей в Праге. И он был настоятелем храма в честь Успения Пресвятой Богородицы на Ольшанском кладбище, где похоронены русские.
И в то же время ведь он наверняка стал опорой для очень многих представителей русской эмиграции.
Да, потому что все к нему шли.
Он сам это прожил, эту тяжкую долю эмигранта, понимая до тончайших нюансов все сложности жизни.
И поэтому все к нему обращались. Потому что они видели, что он прошел все эти испытания сам, что тоже он испытал и нужду, и скитание.
Да, и работа какая была, это люди, вот человек со знанием 9 языков. Если в то время даже с княжескими фамилиями люди, дворяне, могли максимум там быть водителем такси, то это была вершина, как говорится, возможности.
Ну, а он-то не мог, он газеты продавал. На счёточной
фабрике. То есть это на выживание было уже.
На выживание. Но главное то, что он никогда не роптал и надеялся на помощь Божию. И всегда эта помощь Божия приходила. Заканчивает он институт богословский. Всё-таки это хорошо.
Так. Вот. И когда уже он служил в Праге, казалось бы, да, жизнь уже стабильная на определенном месте, но дальше опять исторические вихри. Все срывает, начинается Вторая мировая война. Вы прослушали первую часть интервью с председателем фонда архимандрита Исаакия Виноградова, составителем нескольких книг Алевтиной Витальевной Окуневой. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.